Глава 4. «Так зачем тебе на самом деле в Арзамас понадобилось?» — спросил охотник, когда ворота остались метрах в 500 за спиной. «Я ж говорил, с хромым встретиться нужно».
«Ага, с хромым. Так ты, значит, сдаваться идешь?
Коллекционер глянул на шагающего рядом попутчика и осклабился.
«С повинной?»
«Вроде того», — кивнул Стас без тени иронии.
«Вроде того», — повторил охотник и хмыкнул. «А я вроде как поверить должен».
«Это уж сам решай. Мне, честно говоря, насрать».
«Грубо, Станислав, грубо. Не на такую благодарность я рассчитывал, из рабства тебя вызволяя. Головой рисказал, можно сказать, а ты за все хорошее еще и обидеть норовишь. Не по-людски это».
«Хромой за меня живого больше обещал, чем за дохлого».
«К чему вопрос?»
«Да просто интересно, как долго бы мне прожить удалось. Иди, все по твоему плану».
«Какой же ты, однако, мнительный».
Коллекционер печально вздохнул.
«Стоило один раз подранить легонько и уже обиделся. Нельзя так, Станислав. Нельзя в себе злобу носить. Нужно давать ей выход, а то превратишься в параноика».
«Да? И как предлагаешь это сделать?»
«Очень легко. Чтобы выпустить накопившуюся злобу, достаточно кого-нибудь убить. Вон, птичку, например».
Охотник кивнул в сторону вороны, любопытно глазеющей с ветки на двух путников.
«Мелковато, правда. Но какая-никакая, а все тварь божья».
Он ухмыльнулся и подмигнул ничего не подозревающей птахе. Стас вопросительно глянул на попутчика, вытащил из-за спины дробовик, достал патроны из-под сумка, зарядил и передернул затвор.
«Ну, не здесь же», — предостерег коллекционер, оглядываясь назад. «Я понимаю, что злоба через край прет, но километра полтора надо потерпеть. Там на башнях ребятки сидят еще более припизнутые, чем ты. И злобы у них в достатке, и калибр покрупнее».
Стас убрал автомат за плечо, оставив дробовик висеть на груди. «Я в подобной разрядке не нуждаюсь».
«А что такое? Разрядился уже?»
«Нет, просто я здоров».
«Не бывает здоровых людей, Стас. Бывают плохо осведомленные о собственном здоровье».
«Новая теория?»
«Это аксиома».
«Понятно. В какой стороне Арзамас?»
«Прямо».
Коллекционер зашел немного вперед и, прищурившись, заглянул Стасу в глаза.
«Не пойму я что-то. Ты в самом деле к хромому собрался, или это временное помутнение рассудка?»
«В самом деле. Есть возражения?»
«Нет».
Охотник задумался и снова помотал головой.
«Нет возражений. Даже наоборот. Но перед тем, как хромой твою башку отрежет, ты мне с заказом поможешь».
«С каким заказом?»
«Да...»
Коллекционер цокнул языком и поскреб щетину.
«Знаешь, Станислав, чем больше я с тобой общаюсь, тем сильнее меня удивляет сам факт твоего существования. При такой выборочной памяти ты по всем раскладам не жизнеспособен как представитель своего вида. И тем не менее...»
«Про пулемет, что ли?» — небрежно поинтересовался Стас.
«Да, про него. И если только не собрался взаправду распрощаться с головой, советую отнестись к делу без похуизма. В конце концов, это ты меня подписал. Так что расхлебывать вместе будем».
«А если нет?» Огоньки в полутьме капюшона сузились, превратившись в мерцающие прорези на серой коже.
«Не надо злить святых. Это чревато проблемами со здоровьем. Да и меня расстраивать не стоит»,
— вкрадчиво произнес коллекционер. «Угрожаешь?» — спросил Стас как можно более спокойным тоном.
«Ну что ты? Просто даю дружеский совет. Фома, он хоть и выглядит увольнем туповатым, мужик весьма злобный, да и память у него не в пример твоей будет. А человечка из Арзамаса вытащить ему проблемы не составляет. За тобой долг теперь. Отрабатывать надо».
«За меня не беспокойся, я о долгах помню. Расскажи лучше, как из Мурома выбраться сумел».
«О, это длинная история. Тебе будет неинтересно».
«Ничего, я потерплю».
«Тронут вниманием, но все же предпочту умолчать».
«Хм, уж не от того ли, что муромские тебя сами за ворота вывели?» Коллекционер покачал головой и нарочито сокрушенно вздохнул. «Вынужден огорчить, но, увы», — развел он руками. «Твое невъебенное самомнение, Станислав, снова не находит подтверждения реальными фактами».
«А о чем говорят факты?»
«Самое забавное», — продолжил охотник, игнорируя вопрос, — «это слышать такую вот хуету от подсадного крысюка. Я ж с тобой тогда, как со жмуром остывающим, базарил. Купился на брехню твою и давай языком молоть. А наутро увели и смертничка. Может, расскажешь, как вздернули? Шея не затекла?
У тебя, как я погляжу, с недостатком самомнения тоже проблем не наблюдается», — парировал Стас с показной линцой, кладя руку на дробовик поближе к рукояти. «Думаешь, меня специально подсадили, чтоб секреты твои страшные выпытывать?» «Ай-яй-яй!» — сделал он возмущенное лицо. «Это ж надо так коварно обработать великого и ужасного коллекционера! Прямо етить твой целый заговор! Так вот, я тебя тоже огорчу. Причина нашей встречи лишь в нехватке посадочных мест. Много, понимаешь, варья мелкого в черном закате томится. Плюнуть некуда. Вот и сунули где посвободнее. А задержали меня на сутки. Имел глупость продать информацию эсэсовцам местным. Они и заперли до выяснения обстоятельств. Обидно, правда? Ну а про казнь я тебе ясен хрен наврал. Не каждый же день удается со своим душегубом за жизнь потрындеть. Такие вот мои факты. А твоих я пока не слышал».
«Складно поешь. Интересно было бы еще узнать, что ты за инфу толкал».
«Она к тебе отношения не имеет. Но если так уж интересно, скажу. Может, слыхал о банде, которая возле Мурома на Владимирском тракте промышляла?»
«Но...»
«Я узнал, где их база находится, и прямо Бурову инфу эту продал».
«Хе-е-е!»
Коллекционер недоворчиво осклабился.
«И чего? Эта сука заплатила?»
5 золотых. Я бы оставшиеся 4 продемонстрировал, да друзья твои их к рукам прибрали».
«А с бандой что? Нашли?»
«Нашли, как я слышал. Только ничем путным это не кончилось. Покоцали эсэсовцев сильно, а банда ушла».
«Вот как. И кто же у них за главного? Башковитый такой».
«Точно не знаю, но Буров про Звягинцева говорил. Очень сильно удивился, когда я ему имя с отечеством назвал. А уж когда о кинжале рассказал в серебряных ножнах, так он вообще на месте подпрыгнул».
«Да, бля, интересные дела».
«А кто такой этот Звягинцев? Откуда с ним Буров знаком? Да и ты тоже».
«Это паскуда в свое время руководила Ковровским собром».
«Нихера себе!»
«Да. Я с ним пару раз работал».
«Подельников сдавал?»
«Не доёбывайся», — скривился охотник. Звягинцев всегда сучарой был знатный, но башка у него неплохо варила. И у начальства городского он на хорошем счету числился. Проблемы решал быстро и радикально. Вот уж не подумал бы, что этот говнюк отважится так круто род деятельности поменять. Видно, мозги у него в тот раз сильно заклинило».
«В тот раз?»
«Но давнишняя история, уж и не помню, когда слышал. Поехал, короче, Звягинцев с отрядом недовольных на место поставить, в деревню какую-то подконтрольную. Там, понимаешь, передумали картошку отгружать. Мол, цена их больше не устраивает, и на договор они посрали с горкой. Такое случается иногда, ну, ты и сам, наверное, знаешь. Рядовое дело-то приехать, автоматами потрясти, старости врылым прикладом вписать, если шибко туп. И все, мир да порядок. Но что-то там пошло не по плану, и вместо зуботычин выезд закончился разудалой бойней. По слухам, Звягинцев приказал расстрелять 10 деревенских, а потом застрелил своего помощника, когда тот начал возмущаться его методами. Все это действо театральное происходило на главной площади при полном стечении народа. Началась паника. Бузатеры колхозные бросились в рассыпную. Звягинцев приказал шмалять по бегущим на поражение. Из деревенских кто-то начал отстреливаться, убили одного собровца, и тут началось. Ковровские просто озверели. А озверевшие собровцы под руководством пизданутого командира — дело страшное. Пошел натуральный геноцид. Автоматчики ходили по деревне и расстреливали всех подряд. Заходили в избы, вырезали целыми семьями. Перебили всех, кто в лес уйти не успел. Ну а потом-то пелена кровавая с глаз спала, Глянули бравые вояки на дело рук своих и решили, что в Ковров возвращаться теперь, наверное, не стоит. Больше про Звягинцева ничего слышно не было. А теперь, поди ж, ты объявился в новом амплуа.
В чем?
В амплуа, — повторил коллекционер. В роли, то бишь, серость неграмотная.
Он поглядел на Стаса и усмехнулся.
Поражаюсь, бля, как тебе так ловко удается врагов заводить? Твоя голова просто на схват. В Арзамасе за нее платят, в Муроме платят. Так еще и рейдеры с бывшим собровцем во главе мечтают тебя за кишки повесить. Звягинцев ведь догадывается, кто его базу слил?
Не догадывается. Он это точно знает.
Молодец.
А что, и в Муроме уже награду объявили?
О, да.
Многозначительно протянул охотник.
Весьма немалую награду.
Сколько?
Стас посмотрел на ухмыляющуюся физиономию под капюшоном, не без интереса дожидаясь оглашения суммы.
Но коллекционер с ответом не спешил. Он продолжал ухмыляться, изучающе разглядывая попутчика, и тянул время. «Ну давай уже, колись! Сколько?» — повторил Стас, не выдержав.
Охотник цокнул языком и поднял указательный палец, тыча им в небо.
«Чуешь? Вот оно!» Прекрасное новое ощущение собственной ценности. Не какая-то абстрактная хрень, типа полезности для общества или доброй памяти, а вполне конкретный ценник, как на базаре. Есть барахло, за которое и масленок отдать жалко, а есть товар редкий, штучный, и цена на него соответствующая.
И
10 золотых,
озвучил, наконец, коллекционер размер денежного эквивалента, принадлежащий Стасу головы.
«Ну как? Самооценка выросла?»
«Признаться, да», —
кивнул тот, поджав нижнюю губу.
«Это за мертвого, а за живого
не томи!»
Стас невольно улыбнулся, почувствовав азарт растущих ставок.
40. 40 золотых монеток, украшенных гербом Мурома. Признаюсь, даже позавидовал слегка, листовку прочитав. За меня меньше давали, но по совокупности... Там, конечно.
Коллекционер замолчал, углубившись в подсчеты.
Не прихватил?
Чего? Листовку-то? На!
Он вытащил из-за пазухи сложенный в четверо лист желтой бумаги.
Не выбрасывай. Скоро, может, коллекцию соберешь.
Стас развернул ценник и удовлетворенно хмыкнул. Растиражированный типографским способом карандашный рисунок выглядел не слишком искусным, но вполне узнаваемым. Хотя подбородок был великоват, что придавало лицу разыскиваемого слегка дебелое выражение, а не в меру злобные глаза указывали на серьезное расстройство психики. Над портретом жирным шрифтом было отпечатано: «Внимание! Властями города Муром разыскивается убийца, известен как Стас. Рост 1 метр 82 сантиметра, вес 80-85 килограммов». На вид 25-30 лет. Русский, волосы темные с проседью, глаза карие, вооружен. А ниже образа врага всего прогрессивного человечества шли расценки. За поимку, обезвреживание или информацию о нахождении преступника гарантируется вознаграждение. За мертвого 10 золотых, за живого 40 золотых. Размер вознаграждения за предоставленную информацию оговаривается отдельно. И заканчивался этот вполне делового содержания проспект леденящим кровь напоминанием. «Будь бдителен, он может прийти и в твой дом».
«Понравилось?»
— спросил коллекционер, когда Стас, дочитав, сложил листовку и убрал в карман.
«Весьма занимательно».
«Кого мочканул-то?»
Стас, прищурившись, взглянул на охотника и усмехнулся.
«Так я ж говорил уже, эсэсовца приходовал».
«Из-за бабы?»
«Ну да».
Коллекционер покачал головой и сплюнул.
«Не люблю я, Стас, когда меня за идиота держат. Страсть как не люблю. Ну ладно, еще Фоме эту херню втирать, он тебе в первый раз видит и листовок не читал. А мне зачем? Ты на полном серьезе думаешь, что я поверю? Будто эсэсовцы вот так от нехуй делать оценили твою говорящую голову в 4 раза дороже, чем молчаливую. Что они услышать-то хотят? Рассказ о том, как вы бабу не поделили? Ты, конечно, можешь не говорить, если не хочешь, но только не нужно мне всякую туфту гнать. Меня это, понимаешь, оскорбляет».
Стас продолжал молча улыбаться, глядя на эту демонстрацию праведного негодования.
«И чего так скалишься?»
«Да так. Представил себе, как глупо ты будешь выглядеть перед хромым. Чёрт, это ж, наверное, страшный позор для охотника за головами, когда цель сама при оружии и в полной сохранности к заказчику приходит».
«Да,
тяжелый удар по репутации. Аванс-то большой получил. Придется вернуть». Коллекционер слегка наклонил голову и глянул так, что Стас в первые мгновения этой молчаливой сцены успел пожалеть о сказанном, а его указательный палец сам собою придвинулся ближе к спусковому крючку.
«Придется», — процедил охотник.
«Если только не...»
Он вдруг замолчал, и угрожающе сведенные к переносице брови приподнялись. «Что?»
«Тише. Пригнись».
Коллекционер в три размашистых шага подскочил к ближайшему деревцу и, сев возле перекрученного ствола, достал из-под плаща бинокль.
«В чем дело?»
— шепотом спросил подсевший рядом Стас.
«Ты не слышишь?» «Чего?» «Гул».
Стас напрягся, стараясь различить еще хоть что-то, кроме шелеста жухлой травы и завывания ветра.
«Вроде слышу. Двигатель?»
«Два. В нашу сторону едут».
Практически неразличимый на общем фоне рокот быстро усиливался, дополняясь глухим дробным стуком. «Какие предложения?»
«Пока никаких. Жди, а потом повторяй за мной».
Коллекционер поднял бинокль, всматриваясь в красное марево километрах в двух от их наблюдательного пункта. Громадное облако глиноземной взвеси двигалось с севера на юг под ударами ветра. Властитель пустошей налетал то с одной, то с другой стороны, вырывая клочья из своей нерасторопной жертвы и швыряя их вперед навстречу одному ему ведомой цели. И вдруг эта клубящаяся аморфная масса будто взорвалась изнутри, пробитая на вылет несущимся во всю прыть грузовиком. Средних размеров трехосный агрегат с тентованным кузовом, какими обычно любят пользоваться торговцы, вылетел из песчаной бури, оставляя позади закрученный спиралью шлейф, и еще, поддав газу, продолжил свой безумный полет. Оторванное правое крыло волочилось по земле, то и дело подпрыгивая на ухабах и вышибая искры из-под колесной ниши. Не успел грузовик вырваться из пыльного плена, как за ним тут же вылетел еще один моторизованный аппарат. Этот имел габариты помельче и для торговых нужд был явно не приспособлен. Зато отлично соответствовал другим потребностям, в здешних условиях куда более насущным. Четыре его колеса с широкими толстенными шинами были сильно вынесены по сторонам от каркасного трубчатого кузова, узкого и относительно короткого, укрепленного спереди и по бокам грубо наваренными металлическими листами. Роль лобового стекла выполнял бронещиток с прорезью на уровне глаз водителя. Собственно, только водителя он и защищал. Стрелку, который размещался справа, приходилось довольствоваться активной защитой, предоставляемой закрепленным на капоте ПКМом. Двигатель, разгоняющий это чудо техники до весьма внушительных скоростей, тарахтел сразу за спинами наездников, разбавляя красную взвесь клубами черной копоти. «Кто это?» — спросил Стас, убрав от лица оптический прицел.
«Дети пороха», — ответил коллекционер и сплюнул. «Беспредельщики. Никого в хуй не ставят. Хорошие ребята».
Он убрал бинокль и взял автомат.
«Но сегодня не их день, и территория не их. Как с нами поравняются, стреляй. Может, колесами разживемся».
Два железных монстра тем временем продолжали гонку, выжимая все, что можно из своих пламенных сердец, а расстояние между ними и местом стихийной организованной засады неумолимо сокращалось. Когда до машины преследователя осталось полсотни метров, охотник выстрелил. Короткая очередь резанула правый борт автомобиля, и стрелок, вздрогнув, завалился вперед. Стас сделал еще три выстрела вдогонку. Две пули высекли снопы искр, угодив в моторный отсек, но одна, пробив спинку сиденья, достигла цели. Машину повело. Она по сбивчивой траектории пролетела еще три десятка метров вслед за удаляющимся грузовиком и, взвизгнув тормозами, развернулась на 200 градусов. Теперь автомобиль стоял в полоборота к огневой точке, демонстрируя оскалившиеся буксировочными крюками передок и неровную линию пулевых отверстий на правом борту. Водителя видно не было.
«Сдох или прячется?»
— задал коллекционер риторический вопрос.
«Ну-ка, пиздани ему под щель».
Стас красноречиво посмотрел на охотника, выражая сомнения относительно уместности приказного тона, но, учитывая разумность идеи, решил быть дружелюбным. Впрочем, глядя в окуляр прицела, левый глаз он предпочел не закрывать, а дистанцию от напарника соблюдать, превышающую длину вытянутой руки с ножом. Грохнул одиночный выстрел. Пуля легла сантиметров на 10 ниже смотровой щели, но щиток не пробила.
«Что там?»
— спросил коллекционер, доставая бинокль.
— Броня толстая, не берет.
— Плохо.
Вот зараза, ты глянь.
Стас снова припал к оптике и увидел, что мирно лежащий до этого на капоте в обнимку с пулеметом труп совершает активные телодвижения с явным намерением перекинуть себя за борт. Посильную помощь в этом деле ему оказывала нога водителя. Поймав в перекрестие прицела ботинок, Стас нажал спуск, но промазал. Пуля ушла левее. На песочного цвета бушлате мертвого стрелка образовалось белое пятно, скоро расцветшее красным.
«Сука!»
— выругался охотник.
«Отсюда его не достанем. Держи поганца на мушке, постреливай, не давай высовываться, а я обойду справа. Главное, не пускай к пулемету».
«Я тоже не люблю, когда меня принимают за идиота», — поделился мнением Стас. Коллекционер улыбнулся и, сняв с плеча автомат, отправился реализовывать коварный план. Он пробежал с десяток метров вправо, не отводя взгляд от машины, пригнулся и, стараясь держаться ближе к деревьям, начал обходной маневр. Труп стрелка меж тем демонстрировал немалые успехи в акробатике. Он уже сумел наполовину перевалиться через борт и висел теперь задницей кверху, провоцируя поупражняться в стрельбе. Стас не посчитал нужным лишать себя этой маленькой радости. Когда рука водителя потянулась к седалищу мертвого тела, пуля вошла точно в центр левой ягодицы и заставила бесстыдника, чертыхаясь, отпрянуть. Коллекционер тем временем уже осилил треть пути и даже сделал попытку выцелить гада, никак не желающего расставаться с транспортным средством, правда, безуспешную. Труп, к несчастью, долго на борту провисеть не сумел и свалился-таки, освобождая место стрелка. Водитель дернулся было подняться с четверенек и открыть шквальный огонь по обидчикам, но чиркнувшая о капот пуля охладила его пыл. Решив, видимо, что вставать с колен пока рановато, он высунул одни только руки. Правый взял рукоять, а левый ухватил приклад и вслепую дал длинную очередь, ориентируясь по звуку неприятельского выстрела. Все пули ушли выше, не попав даже в дерево. Стас прицелился в руку, маячившую за кронштейном крепление пулемета, и нажал на спуск. От покрытого ржавчиной металла брызнул сноп искр. ПКМ вздрогнул и клюнул стволом, лишившись поддержки сзади. Однако новоиспеченный пулеметчик так просто сдаваться не собирался. Руки снова появились из-за капота и, мужественно выдержав лязг свинца в непосредственной близости, направили разящий пулеметный огонь в сторону врага. В этот раз направили куда точнее предыдущего. Очередь, рождая на земле полосу красных фонтанчиков, легла не дальше, чем в 2 метрах от Стаса. Угольник прицельной сетки, попрыгав немного в такт участившемуся сердцебиению, остановился чуть выше правой кисти пулеметчика, дернулся, и сквозь возникшее на секунду перед объективом марево глаз различил небольшую алую вспышку, сопровождаемую отборным матом. «Береги пальцы», — злорадно процедил Стас, надеясь, что больше патроны тратить не придется. Но ошибся. До крайности раздосадованный и утративший веру в справедливость сын Пороха решил взыскать с обидчика по счетам. Наплевав на все предосторожности, он схватил пулемет и уже вполне зряче собрался мстить за причиненные увечья, но не успел. Треск бизона нарушил его планы. Бушлат на пулеметчике взорвался множеством белых пятен, и мертвое уже тело сползло вниз, припорошенная кружащимся, будто снег, пухом.
«Готов!»
— крикнул охотник и повесил бизона на плечо.
«Вижу!»
Еле слышно протянул Стас, но автомат в его руках по-прежнему смотрел в сторону машины.
«А может, и тебя заодно приготовить от греха подальше?» «Уснул там, что ли?»
— снова прокричал коллекционер, не дождавшись реакции.
«Все, говорю, иди сюда! Никто тебя не обидит!»
«Шутник, бля! Ладно, это еще успею. Посмотрим на твое поведение».
«Да, да, иду».
Стас поднялся и не спеша пошел к автомобилю, в любую секунду готовый прижаться брюхом к земле и продолжить бой, но уже с другим неприятелем. Однако переживания оказались напрасны. Коллекционер враждебности не проявлял. Окинув беглым взглядом агрегат, он забрался на водительское место и принялся копаться под рулем, периодически высовываясь и слушая звук странно рыкающего двигателя. Наконец охотник вылез, подошел к моторному отсеку и откинул металлический кожух.
«Ебена мать! Вот и покатались!»
«Из-за чего сокрушаемся?» — поинтересовался Стас, без особого интереса разглядывая сложную и малопонятную конструкцию.
«Скажи, дорогой мой человек...»
— обратился коллекционер голосом, полным холодного презрения.
«Ты, когда в носу ковыряешь...» Никаких жизненно важных органов не протыкаешь себе.
«А в чем, собственно, дело?»
«Вот»,
— указал охотник на разорванную пополам спиралевидную трубку.
«Вот в чем дело. Из-за этого дела наша приятная во всех отношениях автомобильная прогулка идет нахуй».
Он тяжело вздохнул и ткнул пальцем в массивную металлическую деталь с множеством ребер.
«Ведь ты же мог попасть сюда. Или сюда. Или вот сюда. Но нет! Попал в единственно верное место. Три выстрела, и отличный автомобиль превращен в тонну бесполезного хлама. Зуб даю, больше так никто не может.
Я же не нарочно».
«Да», — согласился коллекционер, — «не нарочно. Чего теперь об этом рассуждать? Пулемет-то хоть не испортил».
Он захлопнул кожух и обошел машину справа, перешагивая через трупы.
«Цел вроде. А коробка почти пустая. Говорил же тебе, не пускай к пулемету. Жмуров пока обшмонай. Снайпер, мать твою, ети!»
Стас демонстративно замер и молча уставился на охотника.
«Чего встал-то?» — спросил коллекционер, продолжая осматривать пулемет. «Да вот думаю, а не борзовато ли ты себя ведешь? По шестеркам своим одноразовым соскучился. Между прочим, хочу напомнить, что это ты за мной увязался, а не наоборот».
«Ай-ай!» —
покачал головой охотник, копаясь во внутренностях ПКМа.
«Какие мы нежные! Дай-ка я тебе кое-что растолкую. Арзамас — это, брат, не деревня и даже не город вроде Мурома. Арзамас — это семья. Неблагополучная, со своими терками, уродами и грязью, но семья. И чужаков в ней не жалуют. Если муромский прием показался тебе недостаточно радушным, то в Арзамас лучше и вовсе не соваться. Особенно в одиночку».
«А ты, значит, покровительство свое предлагаешь?» — усмехнулся Стас.
«Можно и так сказать».
«Ага. А оно мне сильно нужно?» Охотник защелкнул крышку ствольной коробки, вытер руки о плащ и серьезно посмотрел Стасу в глаза.
«Оно тебе не просто нужно. Оно тебе жизненно необходимо. Иначе ты и дня не проживешь. Ну так что, жмуров будем шмонать?»
Арсенал детей пороха оказался весьма скромным. На трупе стрелка удалось разжиться только АПСом да тремя магазинами к нему. У водителя под бушлатом обнаружился кедр с боекомплектом в 80 патронов. Между сиденьями примостился видавший виды СКС и коробка с 10 полными обоймами. Короткоствол Стас запихал в свой рюкзак, а СКС с пулеметом взял на себя коллекционер. В ящике под сиденьем очень кстати были найдены обернутые бумагой шмат сала и 8 печеных картофелин. Трофейную провизию единогласно решили ликвидировать на месте без отлагательств.
«Слушай, а что там за конструкция такая хитрая?» —
поинтересовался Стас, указывая испачканным в сале ножом на моторный отсек.
«Я в движках не сильно разбираюсь, но этот вроде необычный какой-то».
«Необычный, да», — кивнул охотник, доживав. «Угробил ты, Стас, сегодня редкий образец, плод еще более редких прогрессивных идей. Пороховой двигатель.
Пороховой? Это как же? Он прямо вот так на порохе, что ли, работает?
Ну, не совсем. На чистом порохе только реактивные двигатели работать могут, твердотопливные. А тут это...
Коллекционер задумался.
Бля, вылетело из головы. Раствор, раствор. Вот да, нитратный раствор,
вспомнил он наконец.
Или азотное топливо, как они его еще называют. Башковитые ребята.
Коллекционер легонько попинал голову мертвого водителя.
Замечательный движок смастерили. Помощнее бензинового будет и греется меньше. Одна беда, жрет много. Бак нужен в два раза больше обычного. Но зато от нефтяников никакой зависимости. Пришел караван, не пришел, насрать. Машины всегда на ходу.
А что же, кроме них, никто такие движки не делает?
Ха, сделать-то не проблема. А заправлять его чем? Эти ж суки.
Голова водителя качнулась, получив уже более увесистый пинок.
Рецептурой топлива делиться не хотят. Все в тайне держат.
Зря мы, наверное, их грохнули. — посетовал Стас. — Надо было живьем брать, да расспросить как следует.
— Думаешь, ты один такой умный? Пробовали уже. Молчат. Им за разглашение четвертование у себя полагается. Причем четвертуют не только предателя, но и всю его близкую родню. — И не поймешь, главное, —
развел охотник руками,
— чего им с этой тайны? Ладно бы там планы какие строили грандиозные. Танки на пороховом движке, к примеру. Но какие нахрен планы могут быть, когда их брига не больше 400 человек имеет? Вот и получается, что ни себе, ни людям. А все жадность блядская. Жадность и трусость — главные тормоза прогресса. Ну ладно.
Коллекционер встал, стряхнул крошки со штанов и взвалил на плечо пулемет.
Хорош лясы точить. Выдвигаться пора. «Нас ждет город мечты».
Солнце не спеша продолжало ежедневный обход своих владений, и пустошь менялась, равняясь на него. Розовато-бурое, предрассветное, вспрыснутое багрянцем рождающегося в крови светило, она постепенно освобождалась от ошметков небрежно сброшенной плевры и обретала новое лицо. Суровое, обветренное, покрытое шрамами — мягкая дымка рассеивалась, обнажая ее сухую, истерзанную язвами кожу, сточенные гнилые зубы, торчащие каменными обломками, забитые тромбами старческие вены, выходящие наружу корявыми деревянными изваяниями. Солнце катилось к горизонту, и пустошь следовала за ним, тянулась к своему уставшему божеству уродливыми длинными тенями. Горестно хмурилась, покрываясь глубокими резкими морщинами в бессильной печали и злобе от того, что не может вечно сохнуть в его обжигающих лучах, наслаждаясь бесконечным процессом самораспада. Пустошь темнела и оживала. Стас шагал, хрустя перекатывающимся под окованными подошвами гравием и периодически матерясь. Не успевшие еще усесться на ноге сапоги сбивали намотку, чем немало досаждали при ходьбе. Однако берцы уже не спасали от усиливающегося с каждым днем холода, а потому отправились на заслуженный отдых в рюкзак.
«Твою мать! Как же вы задрали!»
Стас уселся на ближайшую кочку, скинул сапог и, бубня себе под нос страшные проклятия, принялся в очередной раз перематывать портянку.
«Ничего-то вы нормальные толком не умеете!»
— посетовал коллекционер, прохаживаясь вокруг, но вдруг резко остановился, заметив торчащий у Стаса из-под локтя насадок ПБ.
— Опять? Я, кажется, уже просил не заходить мне за спину.
Охотник отвесил издевательский реверанс.
— Простите великодушно, не поспеваю за вашей паранойей.
— Это ведь очень просто. Стас дождался, когда коллекционер вернется в зону прямой видимости и сунул пистолет в кобуру, с самого утра остававшуюся незастегнутой, после чего снова взялся наматывать портянки.
«Нужно всего лишь держаться на виду, не шурудить руками под плащом, не играться с ножиком без надобности и не направлять, как бы невзначай, пулемет в мою сторону». «Он тяжелый», — попытался коллекционер еще раз объяснить причину недавнего инцидента, едва не закончившегося стрельбой. «У меня плечо затекло».
«Ладно, ладно, слышал я уже. «Далеко до Арзамаса?» Стас вставил ногу в сапог и пару раз топнул, плотнее вгоняя ее в неразношенную толстую кожу.
«Такими темпами часов 8 плестись будем».
«Далековато.
А вот если бы не чья-то треклятая меткость...»
Стас из-под лобья взглянул на охотника и скрипнул зубами.
«Да...»
Протянул коллекционер задумчиво, делая вид, что не заметил раздражения.
«Сидели бы уже в кабаке. Эх, жратва, бухло!»
Он шумно втянул носом воздух, будто старался распробовать ароматы далеких блюд, и мечтательно мурлыкнул.
«А то, глядишь, пожрамши, и девок бы сейчас тискали. Соскучился я по девкам. О, какие там крали есть! Загляденье! Наливные, сдобные! Особенно Зойка рыжая! Вот сатана, баба! Прям возьмешь так ее за бока, и аж жар прошибает. Хороша стерва!»
Коллекционер довольно хохотнул, прокручивая в голове незабываемые моменты, но веселость быстро сошла с его лица, как только он повернулся к Стасу.
«А вместо этого роскошного времяпрепровождения мне приходится целый день пешком тащиться по долбанной пустыне и любоваться на твою мерзкую рожу».
«Но у кого рожа краше, это еще вопрос. А вот девки тебя сегодня точно не согреют». Стас постучал ногтем по стеклу часов. «Нужно место искать для ночлега. В темноте через пустошь шагать мне как-то совсем не улыбается».
«Темнота — вещь относительная», —
философски заметил охотник.
«Хотя живность здешнюю дразнить, конечно, не стоит».
Он посмотрел на багровеющую линию горизонта и, перекинув ПКМ на другое плечо, свернул влево от текущего направления. «Куда?» — окликнул его Стас.
«Есть здесь место одно. Для ночевки, думаю, сгодится».
Стас провел ладонью по листу жести, окрашивая кожу в охристый цвет. Потом ухватился за металлическую дугу над головой и осторожно попробовал ее на прочность.
«А вся эта халабуда на бошке нам не свалится?»
— поинтересовался он, недоверчиво осматривая предполагаемое место ночевки.
«Обязательно свалится, если не прекратишь ее раскачивать», — заверил коллекционер.
Громадная, но чрезвычайно хлипкая на вид конструкция, выбранная охотником в качестве временного убежища, оказалось ничем иным, как остовом давным-давно отжившего свой век автобуса. Изъеденный ржавчиной скелет машины врос в землю. Днище, если оно вообще уцелело, покоилось сейчас глубоко под слоем глинозема. Пластиково-дерматиновое убранство салона безвозвратно кануло в лету. А крыши напоминали лишь каркасные дуги, обглоданными ребрами, торчащие по обе стороны от прогнувшегося позвоночника. Единственное, что более-менее сохранилось в этом некогда представительном и даже, как казалось Стасу, величественном транспортном средстве, были борта. Коррозия, разумеется, и их не пощадила, кое-где истончив жесть и сделав ее не толще бумаги. В нескольких местах зияли дыры. Но все же стены этой жестяной коробки еще способны были отражать каждодневные штурмы не знающих усталости ветров. «Я вообще-то рассчитывал на более капитальный вариант», — посетовал Стас. «А тут не намного безопаснее, чем в открытом поле. Ну смотри», — он указал рукой на поблескивающее уже первыми звездами небо. «И в чем смысл?» Коллекционер сложил собранные ветки шалашом вокруг комка жухлой травы.
«Огонька не найдется», — обратился он к Стасу.
Тот вынул из кармана зажигалку и передал ее охотнику. Чиркнул кремень. Голубоватое спиртовое пламя лизнуло траву и, быстро распробовав приготовленное ему блюдо, принялось пожирать, жадно фыркая в темноте наступающей ночи.
«Смысл очень простой», —
продолжил охотник, дождавшись, пока костер займется как следует.
«Вокруг нас какие-никакие, но стены. То есть закрытое пространство. Плюс огонь. Ни одна тварь, за исключением прямоходящей, не сунется в закрытое пространство с огнем. Ясно?»
«Ясно». Стас подошел к костру и сел на корточки, протянув ладони к жаркому пламени. «А какая здесь еще живность, кроме кошаков, водится?»
«Что?» — хмыкнул охотник. «Успели уже баек порассказать об убийцах пустоши?»
Он растопырил пальцы на манер когтей и сверкнул широко открывшимися глазами.
«Почему баек? Ну а чего тебе про них рассказывали? Что когти 5-сантиметровые, как бритва? Что человека в пух раздирают? Что появляются невесть откуда будто призраки и быстры, как черти?»
«Примерно так», — кивнул Стас.
«Херня!
Охотник махнул рукой и, поёрзав на месте, уселся поудобнее.
«Не так они и страшны. Коготки у них мелкие совсем для лазанья, а не для убийства. Жертву они не рвут, а душат. Вот что быстры — это правда. Тут главное — из виду бестии не упустить. Они и хороводы водить любят, отвлекать фортелями разными, а сами горло выцеливают. Как только замешкался, так котяра прыг и готово. Но на вооруженного человека редко нападают, разве что совсем уж оголодавшие. Они по четвероногой дичи больше специализируются. Под свинка там завалить или теленка. Овец с ферм крадут часто. Шпана, в общем, не убийцы. Есть тут звери и посерьезнее.
«Это какие?» — заинтересовался Стас. Охотник чуть подался вперед, и пламя костра заплясало в его прищуренных глазах.
«Про гусляра не слыхал?»
«Нет». «Что еще за чудо такое?»
«Ха! Кабы знать. Гусляра и издали-то мало кто видел, а те, кому вблизи посчастливилось, не расскажут теперь. Объявился в пустошах меньше года назад, а про него уже легенды ходят. Но толком никто ничего не знает. Говорят, что чаще всего возле песчаного карьера он появляется ночью. Стоит неподвижно, будто человек в плаще длинном, замер, голову склонив. И звуки странные такие от него доносятся, словно на гуслях кто играет. Не то чтобы мелодия. Так, переборы. Долгие, тягучие. А потом раз!»
Коллекционер резко дернулся, заставив Стаса вздрогнуть.
«И нету его уже. Только пыль и столб из земли вьется. Между прочим, карьер этот отсюда недалеко».
Стас попытался усмехнуться, но в горле совсем не кстати запершило, и смешок получился натужным.
«Ну так чего же в гусляре этом страшного, помимо жутких исчезновений?»
— поинтересовался он, стараясь придать вопросу оттенок беззаботно-пренебрежительной скуки. «Может, еще и детей крадет?»
«Про детей не знаю, врать не буду», —
ответил охотник без тени иронии.
«А вот двоих братьев святые из-за этого урода лишились не так давно. Один просто исчез во время патрулирования. Стрельбу услыхали, бросились к нему, да поздно уже было. На месте только автомат нашли кровью забрызганный и круг рыхлой земли около метра в диаметре.
А второй?»
«Со вторым примерно такая же история вышла. Тоже в патруле ходил, не дальше километра от крепости. Группа из 4 человек. Поссать отошел в сторонку. На этом его жизненный путь и оборвался. Правда, из дыры его успели вытащить. Он еще живой, говорят, был. Бормотал что-то про серпы, про страшный суд, жатву кровавую. Но ты же знаешь этих умоленных. Они все на сказках своих повернуты. Но вот раны у него и впрямь необычно выглядели».
«Так ты что же, труп видел?»
«Да»,
— кивнул охотник.
«И, скажу тебе, остался впечатлен. Раны очень на осколочные похожи. Сначала даже подумал, будто пострадавший этот на мине подорвался. Только что за мина такая, которая человека под землю затаскивает? К тому же осколки снизу вверх секут. А тут наоборот все. Дыра сверху, борозда рваная вниз тянется, словно и впрямь серпом вспорота. Его ведь из земли втроем тащили и на силу вытащили. Значит, держал что-то. Но это еще не самое интересное».
Коллекционер растянул губы в садистской ухмылке.
«Страдалец наш, пока его до крепости везли, все на живот жаловался, мол, болит страшно, жжет, будто пламя адское в брюхе развели. А когда на стол его положили, да в прореху на пузе глянули, там уже вместо кишок месиво было. Каша гнойно-сизая, говном приправленная. Через пару часов настолько разжижилась, хоть половником черпай».
«И о чем это, по-твоему, говорит?» Стас прокашлялся, невольно бросая взгляд на рыжую в свете костра землю.
«А ты подумай», — предложил охотник. «Вспомни, кто из добычи пюре делать любит.
Бульдозерист?»
«Сейчас обоссусь со смеху»,
— вяло отреагировал на шутку коллекционер.
«Тебе бы клоуном в балагане. Ну что, никаких гипотез больше не выдвинешь?»
«Кроме бульдозериста только паук на ум приходит.
«Вот».
Охотник ткнул в Стаса длинным костлявым пальцем.
«Молодец. А то я уж совсем было в тебе разочаровался».
«Так ты думаешь, что этот гусляр — насекомое?»
«Точно», — подтвердил коллекционер. «Здоровенное насекомое. И, возможно, не одно».
Стас вопросительно посмотрел на довольно ухмыляющегося охотника.
«И чему ты, собственно, радуешься?»
«Как чему?» «Торжеству эволюционного процесса, разумеется».
«Да?
А если это торжество сейчас из-под земли выскочит и тебя за жопу схватит?»
«Значит, так тому и быть»,
— ответил коллекционер, приняв серьезный, даже слегка торжественный вид.
«И я, и ты, и эта тварь из-под земли — все мы участники одного большого состязания под названием «Естественный отбор». И в этом состязании правила для всех едины».
Он запнулся и, поджав нижнюю губу, задумчиво повел бровями.
«Кроме разве что тех чертей, которых ты ищешь».
«Не понял?»
«Перестань!»
Охотник махнул рукой, будто отгоняя вранье.
«Ты же в Арзамас только ради этого и идешь, чтобы с ними встретиться. Точнее, с бугром ихним».
«Бред собачий! Нахрена мне это?»
«Стало быть, есть причина. И причина веская. Но вот почему именно к ним?»
Коллекционер пытливо заглянул в глаза Стасу.
«Почему не в Ковров? Не во Владимир? Почему не к бригадам? Зачем тебе Железный легион? Срубить побольше?» «Нет. Это можно было бы в том же Коврове сделать, легко и безопасно. Жизнь свою выменить сомнительно. У тебя врагов и так дохера. Одним больше, одним меньше не принципиально. Тогда зачем? Давай думать. Ты бежал из Мурома. Бежал спешно. И не куда-нибудь, а через Аку. Туда, куда муромские не суются. Это логично, но самоубийственно. Без проводника, без карты, на незнакомую территорию, полную кровожадных отморозков. Нужно быть в отчаянии, чтобы решиться на такое. Ты был в отчаянии, Стас?» «Молчишь. Ну ладно, будем думать дальше. Итак, весь Муром, все эсэсовцы и безопасники подняты по тревоге. Они кого-то ищут. Чужака. Опасного чужака. Но кого конкретно не знают. У них есть просто список подозреваемых. Но вдруг ближе к ночи что-то происходит, и становится известно имя негодяя — Стас. Наемник-психопат. Убийца. Правда, кого он убил и почему вообще его ищут, рядовым муромским служакам неизвестно. Я спрашивал. Настойчиво спрашивал. Не говорят. Их не посчитали нужным проинформировать. Или намеренно засекретили информацию. Думаю, второй вариант ближе к истине. А раз так, значит, случилось что-то очень плохое, из ряда вон выходящее. В Муроме всю ночь работает типография, и наутро в городе и пригородах все обклеено листовками с твоей рожей. 40 золотых за возможность поговорить с доселе никому неизвестным тихим наемником Стасом, превратившимся теперь в цель номер один. Что нужно украсть у Мурома, чтобы за тебя давали 40 золотых?
50 золотых? — предложил Стас вариант ответа.
«Нет»,
— покачал головой охотник.
«Не думаю. Будь эта хреновина просто ценной, такой шумихи бы не возникло. Равно как не возникло бы особой шумихи из-за убийства. Тем более, что все высокие чины, насколько мне известно, живы. Тут дело в другом. Муром потерял нечто не только ценное, но и опасное. Опасное в первую очередь для себя. И он хочет это вернуть. Или похоронить, если вернуть не получается. Ты знаешь, где оно лежит, и можешь рассказать, если взять тебя живым. Но если живым не даешься, тогда, по мнению отцов города, тебя следует убить, пока ты не поделился информацией с плохими ребятами. С теми, у кого хватит ума и амбиций, чтобы положить конец муромской гегемонии по ту сторону Оки. И, судя по недавним событиям в Кутузовском, Железный легион с его старшими братьями как раз подходит на роль таких плохишей».
Коллекционер замолчал и впился глазами в Стаса, ожидая реакции на изложенные аналитические выводы.
«Ох!» — театрально всплеснул тот руками после небольшой паузы. «Какой блестящий ум пропадает!
Тебе бы не по пустошам рыскать, а лекции читать в университете Владимирском. Я слышал, он еще функционирует. Вот только не уверен, есть ли там кафедра высасывания из пальца пустопорожней херни.
«Ну давай, колись!» —
продолжал допытываться охотник, не обращая внимания на сарказм.
«Что ты заныкал? Атомную бомбу? Парочку канистр сибирской язвы? Или, может быть, пикантные фото Грицука с мальчиками?»
Стас язвительно усмехнулся, но на душе у него сделалось отнюдь не весело. «Дотошная скотина, ты даже не представляешь себе, насколько прав».
«Или представляешь?»
Холодок нырнул ему за шиворот вертким полозом и проскользил от шеи к пояснице, рождая мелкую знобливую дрожь, которая не осталась незамеченной.
«Но уже...»
Коллекционер доверительно улыбнулся, склонив голову.
«Я не спрашиваю, где ты ее спрятал, а всего лишь интересуюсь предметом торга».
«Торга?»
«Разумеется. Ты ведь рассчитываешь получить что-то взамен от Легиона?»
«Возможно. А ты, значит, хочешь долю?» Охотник изобразил на лице трогательно смущенное выражение и пожал плечами.
«Не подумай плохо, Станислав. Ты мне, конечно, нравишься, но не настолько, чтобы помогать тебе даром».
«И какова она?»
«Думаю, половины хватит».
Стас округлил глаза и поправил выпавшие из костра ветки.
«Что скажешь?»
— спросил охотник после минутного ожидания.
«Я скажу нет. Твоя помощь столько не стоит».
«Станислав, Станислав...»
— расстроенно покачал головой коллекционер.
«Ты, видно, чего-то не понимаешь. Хочешь сделать все сам? Ну так давай я еще раз обрисую тебе ситуацию, чтобы никакие иллюзии не мешали увидеть реальную картину твоего кошмарного будущего. Итак, после совместного дела по добыче пулемета для Фомы, на которое ты нас подписал, мы разбегаемся, и каждый идет своим путем. Ты идешь к Хромому. Поправь меня, если ошибаюсь».
«Нет-нет, все верно. Продолжай».
«Ага. Вот, значит, приходишь ты в его заведение, подходишь к охране и говоришь: «Здорово, мужики, мне бы с Хромым перетереть. Дельце одно наклюнулось, архиважное». А они тебе: «Кто такой?» «Но ты же, парень, не дурак. Именем своим громким щеголять не станешь. Сообразишь чего-нибудь типа: «Не местный я, Шариком кличут». Охрана плечами могучими пожимает тебя, шмонает, берет под руки и тащит к шефу. Вот ты уже в логове Хромого. Глядит он на тебя и...» А вот дальше возможны два варианта. Начнем с простого и короткого. Глядит он на тебя, берет со стола бумажку, на бумажку глядит, потом опять на тебя, опять на бумажку и бах! У тебя в башке дыра. У него-то на бумажке под портретом написано совсем не Шарик, а очень даже Стас. Ведь могла листовочка муромская до Хромого за это время добраться.
«Не исключено».
«Да, не исключено», — согласился охотник. «Но маловероятно. Так что на этот чудесный, безболезненный вариант лучше не рассчитывать. Хромой — особь старая, подслеповатая. А тебе только из описания знает. Без мутаций, среднего роста, среднего телосложения, на вид около 30 лет, волосы короткие, темные, с проседью, глаза карие, черты славянские, одет в камуфляж цвета хаки, при себе АК-103».
Коллекционер указал на Стаса пальцем и покивал.
«Запоминай, запоминай. Это я тебе пока бесплатную консультацию даю. Комок ты уже сменил, молодец. Осталось калаш на время визита заныкать подальше. А без 103-го, да без хаки, мало ли таких кореглазых славян без мутации в Арзамасе. Ладно, предположим, вид твой у Хромого подозрения не вызвал. Вот стоишь ты перед ним и с присущей тебе интеллигентностью спрашиваешь: «Дяденька Хромой, а как бы мне с начальством Железного Легиона парой словечек перекинуться? Слыхал я, будто водятся тут мутанты дюжи мощные, к Легиону этому отношение имеющие самое непосредственное, а вы с ним вроде как корешитесь. И Хромой, кто бы мог подумать, не стреляет тебе в башню без дальнейших разговоров, а вполне дружелюбно интересуется. Об чем ты, выблядок, с ними базарить собрался? Ну-ка, излагай все мне по-быстрому, а уж я передам, кому надо». А ты ему: «Никак не можно, дяденька Хромой, только для избранных ушей информация моя бесценная предназначена». Итак, клычки чутка показывая, чтоб старый козел не хорохорился, добавляешь: «Вы же не хотите расстроить больших дядь из Железного Легиона, воспрепятствовав донесению до их ушей бесценной информации?»
И тут уж, конечно, придется хромому призадуматься. Нахмурит он брови свои косматые и подумает, подумает и скажет: «Да нахую я вертел твой легион? Они про тебя не знают. Стало быть, ты мой, и все мне сейчас расскажешь, если попрошу, то даже в стихотворной форме». А просить старый пень умеет аргументированно. Хоть и аргументов у него всего три. Клещи, топор да паяльная лампа. Но как уж трудно с ними спорить. Ты даже не представляешь. Коллекционер ненадолго умолк, и на лице его заиграла блуждающая улыбка.
Да, вспомнился мне, Станислав, случай на твой очень похожий. Было это лет 5 назад, а может и больше, но неважно. Суть в том, что пришел к хромому щегол один с взаимовыгодным предложением. Он так думал. Посчастливилось щеглу этому схрон на Вашинске отыскать еще со времен окской грызни затерявшийся. Случайно вроде как наткнулся. А там, мама дорогая, чего только нет. И патроны ящиками, и мины, и выстрелы к РПГ, стволы нулевые в масле. Короче, не схрон, а сказка. Только вот с вывозом добра найденного проблемы возникли. Во-первых, много его слишком, добра-то. А во-вторых, боязно. Схрон на территории железнодорожников отыскался. А там не то что ящики телегами возить. Ночью ползком передвигаться небезопасно. Каким уж ветром щегла в те края занесло, и как он выбраться сумел, история умалчивает. Но все, что дальше расскажу, — чистая правда. Предложение он хромому такое сделал. «С тебя машины и бойцы на случай, если пострелять придется. С меня указание места схрона, а барыш поделим. И ведь немного попросил, всего-то четверть». Но хромому такой расклад показался малопривлекательным, и, разумно посчитав, что 100% лучше, чем 75%, он пустил в ход свои любимые аргументы. Щегол, правда, не сразу принял точку зрения оппонента. Нужно отдать ему должное, стойкий оказался. Но любая стойкость рано или поздно кончается. Кончилось и тут. Согласился щегол место схрона указать совершенно безвозмездно. Такая вдруг в нем щедрость проснулась. Но поздновато. Осталась от щегла одна тушка, без ручек, без ножек. А вместо четверти барыша в награду ему теперь обещалась скорая смерть. Но после того, как все разногласия были улажены, собрал хромой команду, отрядил пару грузовиков и обрубок этот говорящий бойцам выдал в качестве провожатого. Только вот компания окончилась не столь успешно, как можно было рассчитывать. Боя избежать не удалось. Машины сильно покоцали, а наполнение схрона оказалось куда скромнее, чем щеглу на радостях привиделось. Хромой тогда сильно на партнера своего делового обиделся и награду обещанную не выдал.
«Не убил щегла?»
«Не убил».
«А что же с ним стало?» Коллекционер хмыкнул и злорадно ощерился.
«Приедем в Арзамас, сможешь лично с этим предприимчивым гражданином познакомиться. Для этого нужно посетить бордель «Загнанная лошадь» и попросить там куклу. Так теперь его зовут». Трудится на любовном фронте, не щадя себя. Поизносился, говорят, сильно. Поистерся. И глаза грустные-грустные.
5, — сказал вдруг Стас, глядя в лицо довольно ухмыляющегося охотника. Я готов дать тебе 5% от выручки.
Ты, наверное, не расслышал.
Я говорил о половине. Половина — это 50%. Коллекционер растопырил пальцы и потряс ими у Стаса перед носом. 10 раз постолько. Ты же вроде грамотный, должен понимать, что к чему.
Сам ведь знаешь, мне хромому аванс возвращать. А он наверняка еще и неустойку потребует.
5% будет более чем достаточно, заверил Стас. На сдачу сможешь безбедно встретить старость. Недоверчивые полоски янтарного мерцания под капюшоном медленно приняли округлую форму.
«Что же ты такое спёр?»
Лицо охотника обрело предельно серьезный вид. «Я не из праздного любопытства интересуюсь, Станислав».
«Пойми, коли дело стоящее, то я помогу тебе выйти на легион. Сам обо всем расспрошу Хромова и других, если понадобится. Но дальше предстоит беседовать уже с куда более серьезными людьми. И если твой товар окажется не слишком привлекательным, то мы с переговоров как пить дать не вернемся.
Предложение должно быть таким заманчивым, чтобы клиенту не пришло в голову рисковать, пытаясь выдавить информацию силой. «Заманчивее не бывает. Мне нужно знать», — настаивал охотник.
Стас вытащил из костра ветку и сосредоточенно уставился на ее играющий алым пламенем конец.
«Тебе нужно знать».
«Да, расклад действительно скверный, что не говори. На рожон лезть глупо. Может, конечно, и выгореть, но, скорее всего, сценарий с тремя аргументами более вероятен. Тут коллекционер прав. Искать выход на легион в другом месте? Но где? По кабакам расспрашивать? Быстро окажешься в канаве со вспоротым брюхом. Пытаться выследить членов легиона? Шарить по округе в надежде на случайную встречу? Идиотизм. Да и чем еще эта встреча закончится? Нет, здесь подход нужен, связи. И у коллекционера они есть, это без сомнений. Сказать? А что я теряю? Даже если он пришел за головой, то после этого должен будет передумать. Стас поднял взгляд и увидел на сером, обычно украшенном надменной ухмылкой лице охотника, выражение нескрываемой заинтересованности. Обязательно передумает. Это бомба. Нарочито легкомысленно обронил Стас.
«Бомба? Ты серьезно?
«Авиационная, 100-килограммовая бомба с боевым отравляющим веществом».
«Ебануться! Ты спер у Мурома бомбу? Один? Как?»
«Не один. У меня тоже бывают одноразовые напарники. Но это тебя уже не касается».
«Да и насрать!»
Коллекционер расплылся в совершенно несвойственной улыбке, лучащейся мальчишеским задором.
«Чего в ней? Какой дрянью заправлено?
А ты что, в отравляющих веществах разбираешься?»
«Кое с каким знаком теоретически. Зарин там, заман всякий. Да и на практике случалось дегустировать. Дышал разок хлором. Впечатления сильные».
Стас усмехнулся и покачал головой.
«Нет, это не хлор и даже не зарин».
Лицо охотника тут же отразило резко упавший энтузиазм.
«Только не говори, что собираешься легиону перечный газ впаривать».
«Нет. Там А-232.
«Это что такое?»
«БОВ, последнего поколения. Ты такого не пробовал, уверяю. В противном случае у тебя были бы выкрученные агонии суставы, завязанный в узел кишки и большой, красный, распухший язык, не позволяющий нести всякую чушь».
«Красиво», —
протянул коллекционер, вернувшись в приподнятое расположение духа.
«А бомба, говоришь, 100-килограммовая?»
«Да».
«Значит, отравы там килограммов на 30-40.
«Около того».
«Не так уж и много».
«Если грамотно распылить, достаточно».
«Для чего достаточно?»
Стас выдержал паузу, глядя настырному собеседнику в глаза, и медленно, членораздельно произнес: «Для победы».
«Еще вопросы будут?» «Припрятал бомбочку надежно?»
«Завязывай. Ты хотел узнать про предмет? Я рассказал. Остальное не твоя забота».
«Ладно, ладно», — охотник примирительно поднял руки. «Я на всякий случай спросил».
«Но так мы и договорились?»
«Почти».
«Что еще за почти?» Коллекционер задумчиво помычал и цокнул языком.
«Понимаешь, товар у тебя, конечно, стоящий, но вот 5%. Как-то не ложится оно на душу. Давай округлим хотя бы до 40%.
Он увидел, как глаза потенциального компаньона медленно расширяются, и поспешил аргументировать озвученное предложение.
«Согласен, что половина слишком жирна. Как-никак товар твой, а я лишь содействую в его реализации. Но 5% — это несправедливо. Мои риски не меньше твоих выходят, а кое-где и несоизмеримо больше. По сути дела, я всю работу на себя беру, головой рискуя, а тебе остается только показать место и получить гонорар».
«Хорошо. Пусть будет 10%.
«Издеваешься? 35%. Край!
Ты вообще представляешь себе, сколько это денег?»
«Честно говоря...»
— коллекционер задумался.
«Нет, не представляю. И это тоже нужно обсудить».
«Ладно...» — устало вздохнул Стас. «Твоя взяла. Пусть будет 35%.
«Вот и славно!» — охотник довольно потер ладони. «Сколько просим?»
«Сам решай. Мне не деньги нужны».
«Не деньги?»
Лицо под капюшоном заметно вытянулось, приняв озадаченное выражение.
«Так какого ж рожна ты здесь спектакль разыгрывал?»
Стас улыбнулся и вернул потухшую ветку в костер. «Навыки твои дипломатические проверял. Результатом доволен, так что можешь считать себя зачисленным в мой отряд».